Сегодня у нас будет очередная встреча в рамках образовательных программ Православного миссионерского апологетического центра «Ставрос». Сегодняшним моим собеседником будет кандидат исторических наук, этнолог, антрополог Григорий Николаевич Базлов. Григорий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Николаевич является профессиональным историком и достаточно большое время своей профессиональной карьеры он посвятил на изучение древнего, прежде всего, как я понимаю, славянского язычества. И сегодня мы поговорим с Григорием Николаевичем как с экспертом в этой области и попытаемся немного разобраться, что из себя представляло язычество древних славян, из каких источников нам известно об этом язычестве. Ну и немного затронем, поговорим о современных неоязыческих различных организациях, попытаемся поразмышлять, насколько эти организации имеют исторические корни, связанные с древним славянским язычеством. Итак, первый вопрос, который мне хотелось бы задать, а что такое славянское язычество? Ведь язычеств, как я понимаю, может быть много. Какая специфика именно язычества древних славян?
Ну, совершенно верно отметили, что словом язычество обобщаются очень много разных верований, часто отличных друг от друга у разных народов. И термин поэтому с точки зрения науки, ну, некорректный. Когда говорят о славянском язычестве, то подразумевают национальную религию славян, если можно так выразиться, до принятия православного христианства или до принятия, скажем, католицизма другими славянскими народами. Произошел такой странный феномен, что после крушения Советского Союза, демонтажа Советского Союза, образовалась внутренняя духовная такая пустота у народа, потому что Советский Союз, как мы помним, был принципиально атеистическим государством, и все исследования, в том числе ученых, антропологов, фольклористов, историков, были ограничены рамками атеизма. Богословские исследования христианские фактически были запрещены, и ученый мир этим не занимался, официальная наука. А вот язычество некоторое исключение такое представляло, потому что в сознании партийных лидеров язычество подавалось как некая такая народная религия, находящаяся в антитезе православному христианству. Потому что христианство, с их точки зрения, это религия господ, которая должна весь народ привести к подчинению себе, воспитать в них рабские чувства и терпение любой несправедливости. А язычество как бы такая народная, справедливая, свободная, радостная религия. И вот когда в постсоветском обществе и в научном мире обратили внимание на славянское язычество, то корпус ученых, которые занимались этим вопросом, во-первых, преимущественно был богословски совершенно необразован. То есть они о христианстве не знали ничего. Даже о религии, они как о явлении, вот что такое религия, феномен, очень плохо себе представляли. Были образованы с точки зрения философии, а вот религию как феномен они часто не выделяли в какое-то явление. Поэтому, может быть, как раз с подачи академика Рыбакова, который наиболее фундаментальные труды написал по славянскому язычеству, к славянскому язычеству было сформировано в научном мире такое отношение, что это некоторая совокупность славянской культуры, славянской мифологии и славянской религии. С легкой руки академика Рыбакова славянские русские вышивки были определены как наследие язычества. Резьба по дереву была определена как наследие язычества. Элементы архитектуры, народные праздники, масса фольклорных выразительных жанров, песенных, музыкальных. Все это являлось проявлением национальной культуры, национальной мифологии, национальной нравственности, национальной эстетики. А вот он в поисках славянской религии все это назвал славянской языческой религией, что совершенно неправомерно. И инерция вот этого, как бы, этой маркировки древней славянской культуры, маркировки ее религии, она сохраняется до сегодняшнего времени. На самом деле вышивка, орнамент, песни, музыка, национальная эстетика, народные праздники прямого отношения к религии древних славян не имеют. Но в общественном сознании сохранилось вот это тождество. Оно сохранилось, как и у многих священников, которые во многом славянское язычество изучали тоже по работам академика Рыбакова. Сохранилось оно и у неоязычников, которые пытаются во всех проявлениях древней культуры видеть религию. Появились некоторые такие странные явления, что некоторые священники начали негативно относиться к народным орнаментам, к народной одежде, потому что воспринимали это как проявление религии. И это людей, некоторых от церкви, отталкивало, если так, с такими они сталкивались, с таким отношением. Неоязычники же привлекали, наоборот, народ к себе, манифестируя, что у них сохранились древние традиции, древние обычаи, древние песни, древняя музыка. А после вот демонтажа Советского Союза появился ну, такой мощный очень интерес к своим корням, не только к истории, но и к древней традиционной культуре. Люди, ну, наверное, надо так сказать, что в Советском Союзе самый денационализированный народ из всех – это был народ русский. Соответственно, у нас практически полностью был уничтожен реальный народный танец. Практически никто не знал и не слыхивал народной музыки, аутентичной песни, русских рубах. И вот пустота эта ощущалась, ищущие люди двинулись на поиск своей традиционной культуры, потому что вокруг народы все имеют и свою пляску, и свою песню, и свои орнаменты, узоры. Неоязыческие объединения предложили вот этим вот людям свои поделки, выдавая их чаще всего за национальные, но на самом деле выдумки. Это не было национальным проявлением культуры и традиционным. Но люди вот шли, поскольку разбираться сами не умели, что является действительно славянским, что является древним, что является русским, начали осваивать вот эти вот поделки 90-х годов, воспринимая их в качестве древней славянской религии, дохристианской. На сегодняшний день процесс этот, ну, может быть, на максимуме находится подъема вот такого. Созданы целые духовные школы неоязыческие, где учат годами людей, они сдают экзамены. И, конечно, они уже реальную историю не воспринимают, они находятся в отрыве абсолютном от реальности. Терминология у них заменена, хронология у них заменена. Очень интересно, что большинство неоязыческих организаций все зло, все неприятности, которые с Россией случаются, приписывают христианству. А языческие времена, дохристианские, воспринимают как некий золотой век, где было все прекрасно, где люди не болели, где все были добрые и справедливые. А с приходом христианства все стало очень плохо. И вот это вот некоторое такое агрессивное отношение к христианству транслируется в большинстве неоязыческих сект. Да, еще любопытно, что они же вводят термин иудохристианство. Мы знаем, что даже вот Новый Завет противоположен во многих утверждениях Ветхому Завету. А они объединяют и считают христианство некоторым древним иудейским проектом по порабощению индоевропейских народов. Поэтому современное язычество – это явление очень многоплановое и неоднородное, а древнее славянское язычество сохранилось в очень незначительных формах, и реконструировать его даже приблизительно очень трудно.
Вы знаете, вот вы сейчас говорили о славянском язычестве, это то, как они сейчас себя позиционируют. Но когда мы говорим и, в принципе, пытаемся как бы разобраться, где истина, где ложь, мы всегда должны опираться на какие-то факты, какие-то реалии, которые проверяемы, не являются плодом фантазии, потому что если приходит какой-то самозванный волк, который говорит, вот там мне тысячу лет назад там сохранилась какая-то традиция, вот пришла какая-то там славяно-арийская веда, которую я вам сейчас буду рассказывать, то, в принципе, опираясь на язык, опираясь на текст, можно чисто лингвистически как-то там уже начать научно работать. Также вот с этими организациями, когда мы говорим, вот мы истинные славяне, мы возрождаем культ наших предков, мы вот пытаемся найти то, что злобные христиане уничтожили. Но опять же, вот вы как ученый, вы знаете не только то, что сейчас говорят о древнем язычестве, то, как его пытаются реконструировать современные так называемые язычники, но вы знаете, что что ученые, что наука, что сохранившиеся источники могут рассказать о подлинном, аутентичном древнем славянском язычестве. Потому что, сравнивая имеющиеся знания о древности, мы уже можем как-то отделять басни, которые нам предлагают под видом каких-то новых религиоведческих, религиозных проектов, от действительно подлинного. И вот давайте мы немного поговорим от, так сказать, переключимся от современных псевдоязычников, как лично я считаю, на подлинных язычников, как это было, по крайней мере, то, как нам это известно из ныне сохранившихся источников. Потому что, конечно, мы не можем сейчас взять какого-то реального волхва и провести так допрос с пристрастием, а во что ты...
Их нет.
Просто нет. Во что ты, собственно говоря, веришь? Насколько я понимаю, богатые литературные традиции, богатого храмостроения до нашего времени тоже фактически не дошло.
Литературы не было. Дело в том, что это вообще свойственно индоевропейским народам всем. Священные тексты выучивали наизусть. И их считалось даже некоторым оскорблением, оскорбительным отношением записывать. Поэтому устная традиция, она доминировала над письменной. И фактически славянская литература появляется с необходимостью переводов христианских богослужебных книг на славянские языки. Вот тогда появляется книгопечатание и литература. Это не говорит о том, что не было письменности, не было каких-то небольших записей, но литературы, безусловно, не было.
Ну, это, кстати, перекликается. Вот я достаточно много изучал индийскую культуру, там ведь с ведами та же самая история.
Абсолютно та же история.
Тоже действительно историки говорят о том, что ведам там действительно не одна тысяча лет, но вряд ли их можно назвать более древними, чем Ветхий Завет, но где-то 1004, я думаю,
веков. Я думаю, больше.
Может быть и больше, но это уже такое. И записывать их начали, по-моему, где-то 3-4 век до Рождества Христова, если не изменяет память. Кстати, это очень интересный момент, если, например, оперировать к современным, ну, например, вот инглинги есть такие со славяно-арийскими ведами, потому что тоже интересный вопрос. Если ведам этих инглингов лет примерно столько, сколько индийским ведам, то индийские веды, конечно, там 3-4 века, я думаю, не сохранились. Но можно немало найти древних рукописей, которые реально древние, пусть они от Рождества Христова датируются, но это не, простите, 5-10 лет назад. Это все равно века от нашего времени, и по языку видно, и по другим внешним признакам можно определить исторически как-то, хронику провести. То вот когда появляются вот такие новоделы, то в принципе возникает один простой вопрос: где ваши корни? Вы можете вот предъявить вот... Не сейчас, корни, 100 лет, 200 лет назад, 300 лет назад.
Если вот про инглингов говорить, то корни А. Хиневича находятся в Израиле. У него там живут два брата, у него там живет племянник. Ну вот, и он сам природный еврей.
И совершенно, истинный славянин.
Да, совершенно удивительно слышать от его, из его уст призывы к какой-то чистоте славянской расы, как борьбе с иудохристианством. Но если с христианством, то тут, в общем, традиция ясна, она древняя. Так это все очень забавно выглядит. Поговорить про их веды можно подробно очень, то, что они там за веды выдают. Но, в принципе, не хочется, это можно назвать чудовищной отсебятиной. Вот просто вот так, если обобщенно. А разбирать это вот построчно, например, у нас просто времени для людей.
Это я просто упоминаю, что... Ну, да. Реальная традиция, она исторична. Она может нравиться, она может не нравиться, но она исторична.
У инглингов все держится на прибаутке, что есть некоторые деды в Омской области, которые хранят священные санти и никому, кроме Хиневича, читать не дают.
Да. А и он никто, кроме него, их не видел.
Никто не видел, кроме него, да.
Это, знаете, если анализ...
Да, но если смотреть на эти тексты, которые он преподносит в качестве традиционных, любой этнолог... Любой фольклорист, работающий с народной традицией, любой мифолог скажет, что это бред сивой кобылы. Потому что в любой мифологии любого народа есть некоторая внутренняя логика, есть общие принципы, есть законы, сюжеты и так далее. Там ничего этого нет, там вот выдумки и компиляции, которые очень грубо друг к другу притесаны. Я понимаю, что человеку нормальному, обыкновенному, не изучающему этнологию, трудно в этом разобраться, как... Не врачу в анатомии трудно разобраться. Для профессионалов это видно все. Поражает, что если с ними начинаешь разговаривать, они совершенно ничего не слышат. Ну, это, в общем, сектантам свойственно всем. Ничего не воспринимают. И вот твердят зазубренное. Как будто боятся отступить от вот каких-то этих тайных откровений о Хиневиче.
Ну, вы знаете, когда мы говорим о современных такого рода культах, псевдоязыческих, если можно так назвать, то, опять же, их очень много, насколько я понимаю. Много. И описывать их все долго, нудно и, честно сказать, не очень интересно.
Неинтересно, да.
И поэтому, чтобы наши слушатели могли, столкнувшись с претензиями на язычество, хоть как-то научиться отличать, я думаю, самый простой способ – пытаться все-таки разобраться, вот, кто были такие древние славянские язычники, каков у них был культ и во что они реально верили. Потому что если человек имеет представление, как оно было, то любая фальшивка и подделка, которая предлагается, будет отличаться намного проще, чем если он реально не знаком с той информацией, которую мы вот, которую вот ученые смогли собрать и на основании которой описать реально древние слова. Давайте попытаемся вот углубиться в древнее славянство и посмотреть, что это за религия, что это за люди, как они жили, во что верили.
Ну, я предлагаю несколько взглядов сразу же применить, и тогда у нас такая объемная будет картина. Первый взгляд, который может находиться в согласии с библейской историей. Был праотец Ной, было у него три сына, Сим, Хам и Афет. И вот потомки Сима стали носителями Ветхого Завета. Сохранилась эта книжка, называется Библия. Но и от Афета произошли люди, которых сейчас мы называем индоевропейцами или европейцами. Логично утверждать, что Иофет верил точно так же в Бога, как делал это его родной брат Сим и как отец Ной. Соответственно, и иофетическая традиция религиозная, назовем ее для удобства иофетическим Ветхим Заветом, была подобной. На протяжении тысячелетий, прошедших с тех пор, она искажалась. Кто-то сохранял к ней близость, к этой традиции вот исходной иофетической или традиции Ноя. Кто-то извращал ее очень сильно. И до того момента, когда славяне столкнулись перед выбором веры, какую религию себе выбрать, славянское язычество существовало в очень разных проявлениях. Притом, глядя вот из нашего времени, мы к славянскому язычеству относим множество суеверий, примет, гаданий, которые, вероятнее всего, прямого отношения к религии не имели. Суеверия сейчас можно встретить и среди христиан, и это к христианству отношения не имеет никакого. Это не религиозное явление, это некоторые такие болезни человеческого ума, которые в любой религии встречаются и у любого человека. Неоязычество можно отличить тем, что они коллекционируют суеверия, любые суеверия, и эти суеверия выдают за религию славян. Если же мы обратим внимание на то время, на время принятия христианства, то сразу же бросятся в глаза некоторые очень интересные моменты. Ну, как мы помним, по повести временных лет к Владимиру сначала приходили посольства, предлагали ему принять веру, а потом он послал своих послов искать, выбирать веру. Вот двухэтапный такой момент был. Этому еще предшествовала попытка создать общеславянский пантеон богов. Как понятно из текста, эта попытка не увенчалась успехом, то есть он этот пантеон создал в Киеве, богов всех славянских собрал, поставил в одном месте, вне княжего двора, но народ как-то проигнорировал эту реформу. И встал вопрос о том, что нужно религию другую какую-то. Мы здесь наблюдаем очень интересный момент, который редко так воспринимается историками. Момент славянского богоискания. То есть здесь не просто государственный акт принятия религии, а, ну, можно сказать, общенародный богословский поиск того, как правильно надо верить. Совершенно очевидно, что послов, которые Владимир направил в разные страны и к разным религиям, эти послы не могли быть военачальниками, они не могли быть администраторами. Безусловно, это были люди, ну как бы мы сейчас сказали, богословы славянского язычества, потому что только они в этом деле разбирались. И там везде сквозит такой очень интересный момент, когда они сравнивают с чем-то своим и говорят, у нас такому не быть. Или говорят, здесь как в раю. У них есть некоторая позиция, основываясь на которой они выбирают свою веру. И мы видим, что выбирают православную христианскую веру они как наиболее подходящую к тому философскому, богословскому, религиозному учению, которому им было знакомо. то есть к славянскому. Вот это очень интересный момент, на который мало обращают внимание. Это не просто какие-то растерянные люди пошли и выбрали, что попало. Нет, это длительный процесс, и там читается, что они выбирают то, что похоже, то, что нам подходит. Богоискание. И они находят, вот можно сказать, что принятие православного христианства русскими, ну, славянами, это продолжение языческой славянской веры. Новый завет языческой славянской веры. Был Ветхий Завет, он закончился, и славяне принимают христианство. Принятие христианства настолько быстро происходит, что распространение веры в Христа и в Троицу обгоняет появление богослужебной литературы, обгоняет появление церквей, строительство церквей, появление канонизированных молитв, псалмов. И из-за этого возникают народные христианские обряды, неканонические, которые сейчас некоторые исследователи совершенно неоправданно воспринимают древним, как за древнее славянское язычество. Например, вводят такого бога Купала, который был. День Иоанна Купала, когда все люди празднуют крещение, празднуют день поминовения Иоанна Крестителя. По-народному он назывался Купала. И люди купаются в церкви. Точно так же у нас на крещение и на богоявление купаются зимой. Это не каноническая обрядность, народная. Но вот реконструкторам неоязычества это дало повод придумать нового славянского бога Купалу и ему поклоняться. Хотя это был народный христианский обряд. Иногда ругают христиан за то, что не сохранилось никаких развернутых преданий о славянских богах. Их действительно не сохранилось. Если мы говорим о греческом язычестве, или римском язычестве, или египетском, каком угодно, то мы знаем некоторые жития этих богов языческих. Как они жили, что они делали, как они поступали. У славян ничего подобного нету. Небольшие какие-то фрагментики о том, что, например, Перун – это громовержец, и вот он ездит по небу на колеснице и убивает бесов молниями. У нас сливается это с образом Ильи Пророка в народном восприятии. Но что делал Перун, какие у него приключения в жизни были, кто ему приходился родственником, какие были подвиги, ничего не известно, ничего не сохранилось. Кто был Велес такой, какие в его жизни мифологические сюжеты были, ничего не известно. Кто был Ярила? Чуть-чуть некоторые небольшие элементы в фольклоре появляются в празднике Ярилиного дня. И то очень спорно, христианские это неканонические обряды или языческие. Например, на день празднования Ярилы изготавливалось чучело, которое потом бросали в реку. Причем праздник сопровождался такими веселым подшучиванием над этим чучелом, фактически осмеянием его, этого идола соломенного. Некоторые исследователи склонны считать, что это как раз отмечается в народе день низвержения идолов, который у нас, например, в «Повести временных лет» описан, как идолов свергли в Киеве и потом бросили в реку. То же самое проделывают с Ярилой. И это получается уже не языческий обряд, некоторый народный обряд поминовения вот этого разрушения Ярилиного капища. Ну, что-нибудь подобное можно припомнить. Например, греки на Пасху делают чучело Иуды и поджигают его. Вешают его и поджигают. Это совершенно не христианское, не религиозное явление, народный обряд, обычай, но никаких корней под собой до христианской античной религии этот обряд не имеет. Другой обрядовый обряд народный. На сырную седмицу перед Пасхой, в конце этой недели, все собирали вот в кучу старье, которое хранилось целый год, старые предметы, тряпки, и делают из него чучело или просто костер поджигают. Иногда в форме человека. Бросают туда недопитое молоко, масло в этот огонь. Некоторые современные ученые, исследователи в поисках языческих корней видят в этом некоторый рудимент человеческих жертвоприношений славянских. Хотя если мы посмотрим на это как на народный христианский обряд, не канонический, то очевидно мы заметим, что он очень логично и стройно вписывается в систему говения и постов. Неделю перед Великим постом люди отказываются от мяса, и недоеденное молоко и масло бросают в этот костер перед самым постом, в прощенное воскресенье обычно. Туда же бросают все старое, а чучело символизирует ветхого человека, которого сжигают и освобождаются символически от него, вступая в пост для того, чтобы духовного человека в себе взращивать, воспитывать. Казалось бы, если бы славяне хотели сохранить свою древнюю языческую религию, тайно от христиан, они бы создали некоторые секретные объединения, какие-то традиции, и там бы передавалось поклонение древним славянским богам. Ничего подобного мы не наблюдаем. Например, очевидная народная традиция заговоров, о которой сейчас модно говорить очень, это традиция лечения заговорами. Подавляющее число этих заговоров, я так вот говорю подавляющее, потому что просто мне никогда не попалось ничего другого, оговорюсь на всяком случае, это неканонические христианские молитвы. Там начинаются они все, как правило, с прочтения «Отче наш» во имя Отца, Сына и Святого Духа, а заканчиваются троекратным «Аминь». До сих пор не найдено ни одного заговора этнологами, в котором упоминался бы языческий бог, имя языческого бога, хоть одного. Мы знаем хорошо, что заговорная традиция, она была тайная, то есть ее передавали тайком, не разглашали об этом, не рассказывали. И если бы в народе стояла задача сохранить поклонение своим языческим богам, то это бы вот в этой традиции бы удалось совершенно спокойно, потому что она была закрытая. Но ничего подобного мы не наблюдаем. Мы видим народные молитвы, сложенные в славянской эстетике, в традициях славянской поэзии, видимо, еще в те времена, когда отсутствовали молитвы канонические. Потому они так не похожи. Но всегда они подчеркнуто маркируются обращением к Богу, к святым, к апостолам, к ангелам, оформляются христианскими атрибутами. На мой взгляд, распространенный такой термин есть в науке – это двоеверие. Ввели его где-то, начали вводить термин во второй половине 19 века. И он как бы объявляет, что славяне очень долго, на протяжении вот тысячи лет православия, одновременно верили и в Святую Троицу, то есть были христианами, и одновременно оставались язычниками. То есть и вашим, и нашим как бы. Я вот совершенно в корне не согласен с этим тезисом и думаю, что недалеко то время, когда люди откажутся от этого двоеверия. Потому что за двоеверие было принято неканоническое христианство, распространившееся так быстро, что догматическое богословие, храмы и литература за ним не поспевали. Поэтому двоеверия никакого не было. Было поклонение Христу в виде народных обычаев и обрядов со своими молитвами, сочиненными внутри народа. И это никакое не двоеверие. Это не каноническое христианство, которое обрастало, как бывает всегда, и суевериями какими-то, и иногда совершенно смешными случаями, связанными с неправильным пониманием веры. Но это никакое не двоеверие. Древние греки говорят о том, что у славян была монотеистическая религия, то есть был один бог, единый. Грекам в этом смысле доверять можно, потому что они, с одной стороны, воспитаны были прекрасной философской школой античной, это хорошее очень образование, и в Греции было, в Византии, замечательное богословие христианское. То есть если они говорили о том, что у славян есть единый бог, они на большом основании это говорили, не впустую. Почему же одновременно мы слышим о многих богах, которые были у славян? Почему Владимир Пантеон это делает? Здесь некоторая такая ловушка лингвистическая. Дело в том, что славянское слово «бог» обозначает не только бога-творца, исходно обозначало, а вообще что-либо или кого-либо превосходного, превосходящего человека. Так, например, у нас слово есть «богатый», человек, у которого больше чего-то. Богатый умом, богатый деньгами, богатый опытом. Человек, превосходящий вас, но он же не бог. Или наше слово «обожать», то есть выделять выше других, ставить чем-то. На северо-западе России дядьку своего родного звали «божатко», потому что он старший. Иконы называли богами, не потому что икону воспринимали как некий деревянный идол славянский, а как святыню. Вот у нас есть же слово «красный угол», оно не значит, что этот угол покрашен красным цветом. Так вот относились и к иконам. Соответственно, с точки зрения современной нашей терминологии, славяне богами называли и ангелов, и могли богами называть обожествленных предков, людей, которые праведную святую жизнь ведут. Но одновременно с этим у них существовало представление о едином одном Боге-Творце. Падших ангелов тоже могли называть богами. И вот это вот слово сыграло с нами злую шутку, когда мы начинаем говорить о дохристианских верованиях славян. Потому что действительно сказать о том, что это была религия многобожия, нельзя. А сказать однозначно, что это был монотеизм, трудно, потому что мы все время сталкиваемся с упоминаниями о каких-то богах и полубогах. Особенно тяжело говорить о славянской дохристианской религии с позиции вот нашего времени, когда прошло тысячи лет, и естественное соединение каких-то терминов, богословских взглядов, бытовавших еще до принятия христианства, они переплавились, слились. Ведь даже церковно-славянский язык включает такие термины, которых нет в Библии. Например, слово «рай» – это, безусловно, слово славянское. Там Эдемский сад, рая нет. Это слово славянское, восходящее к славянскому древнеславянскому богословию. Переводили Евангелие таким образом, чтобы было понятно проповедь, чтобы все славянские народы, я имею в виду Кирилла, Мефодия, вот это время, все славянские народы достоверно понимали то, о чем говорится в этих книжках. Поэтому переводили их, безусловно, основываясь на уже выработанных в народе терминах и понятиях, сложившихся задолго до христианства. Очень хорошо сказал на эту тему художник Николай Иванович Белов, тверской художник, что мед православия лежит в сотах славянского язычества. То есть некоторое долгое, длительное богоискание, философское размышление привели в итоге к тому, что славяне выбрали православное христианство. И настолько это сделали ярко, настолько цельно, что стало почти невозможно отыскать какие-то предания о древних славянских богах. Подобное же произошло в Ирландии. Там, как мы знаем достоверно, что в монастырях монахи жили вместе с друидами. И древние тексты ирландской религии дохристианской, которые тоже, кстати, не записывались, были записаны христианскими монахами. Только поэтому мы что-то знаем. Ну, что тут говорить? И германская мифология дохристианская тоже записана христианами. Мы бы не знали о ней, по всей видимости, ничего или очень мало. Именно христианские исследователи, монахи, богословы сохранили для нас записи мифов, легенд и религии кельтской, германской, славянской и многих других. Иначе бы не осталось ничего.
Вы сказали, что история древнего язычества может рассматриваться как бы в двух вариантах. Первый – это очень библейский, а второй вариант какой?
Второй – это распространенный вариант вот в советской историографии, как некий государственный акт. То есть государственные мужи сидели и думали, что вот славянство, оно такое очень демократическое, в кого хочешь, в того и верь. В лесу родились, прям молились. А нам надо мобилизовать наше государство, объединить его в монолит, в некоторый. Давайте сделаем так, чтобы Бог был один, и чтобы все угнетенные подчинялись руководству. Ну, я немножко вульгарно говорю, нарочно, чтобы это гротескно было. Это вот, основной такой тезис советской историографии. Но у Владимира не получилось реализовать такую схему, когда он создал пантеон. Фактически он легко бы ее реализовал на примере ислама, потому что это очень устойчивая вертикаль в управлении у них. Он бы реализовал довольно спокойно это в католическом варианте, потому что там очень тоже строгая иерархия, вертикаль и подчиненность. Но почему-то было выбрано именно православное христианство. Я думаю, что вот эту модель рассматривать как основную и главную не стоит. Она продукт своей эпохи, атеистической советской эпохи.
Когда мы говорим о древних славянах, и если мы даже обращаемся к тому пиетету, который существует у современных неоязычников, то получается как? Древние славяне выбрали православие, потому что посчитали, что православие – это та религия, которая отражает вот их духовные искания.
Да.
Есть люди, которые заявляют, что вот, на самом деле, все не так, что на самом деле это вот пришли плохие иудео-христиане, которые там силой, огнем и мечом заставили креститься бедных славян, и победили сильных богов. Кстати, здесь тоже какое-то странное противоречие. Вообще вот в современном неоязычестве я вижу много противоречий, на самом деле. Потому что как получается, вот смотрите, у них сильные боги, в которых они веруют.
Сильно веруют еще.
Сильно веруют. Приходят какие-то слабые, плохие и прочие, побеждают сильных богов. Вопрос один. А ваши боги действительно эти боги были сильными?
Да.
Если вот их слабые победили.
Рабы.
Да. Рабы пришли, победили хозяев. Да. А что же это были за хозяева, которых рабы могли победить?
Гордых, свободных,
гордых, сильных. Гордых, свободных, сильных, истинно верующих.
А победили забитые такие вот.
Несчастные. Да, получается, что вот эти сильные, храбрые и свободные были хуже этих рабов?
Да. Тут они сразу же, у них есть на это аргумент, они говорят, что потому что они были очень честные, а христиане были очень подлые, и они их обманули. И приводят вот такую вот интересную, такой интересный пример, что по мнению многих, некоторых, не буду всех сюда, конечно, некоторых неоязыческих апологетов, что татаро-монгольское нашествие на Русь было организовано христианами, потому что христиане не могли никак победить вот этих гордых, непокорных язычников и славных. В доказательство они приводят такой аргумент, что татаро-монголы не разрушали монастыри, не уничтожали священников, не трогали вообще как бы духовенство. Это вот признак того, что они как раз христиане и призвали татаро-монгол. Особенно это как бы возмутительно слышать от людей с историческим образованием, потому что на первом курсе каждый историк знает, что у Чингисхана был такой закон, который назывался «Великая Яса». Там предписывалось, как резать скотину, как стрелять из лука, какую пищу употреблять, какую нет. И среди прочего, строго-настрого, под страхом смерти, было запрещено насилие над священниками любой религии. У них так было. Потому они не трогали здесь ни монастырей, ни монахов, ни духовенства вообще. Обыкновенное передергивание идет. Я сейчас считаю, что вот можно выделить искренне ищущих людей и даже, может быть, рассматривающих это как религию, очень небольшое число, которые вот пытаются найти ту дохристианскую славянскую веру. И даже считаю, что они верят. Их очень мало. Большее число, значительно большее число людей, которые совершенно ничего не ищут, они находятся в некотором таком младенческом состоянии, наивном, экологическом. Вот надо правильно питаться, надо жить в гармонии с природой, надо есть хорошие продукты. И вот славянская религия, по их мнению, к этому как раз и приводит. То есть они берут и здоровый образ жизни превращают в некую религиозную практику, по их мнению. Обычно это очень наивные такие люди, вот в смысле богословия, философии. Но они хоть как-то довольно безвредные такие. Значительная часть современных неоязычников – это люди, потерпевшие от заграничных проектов идеологических. Проектов совершенно не религиозных по нацеленности, а антигосударственных по нацеленности. То есть на разрушение самосознания русского народа. По созданию псевдоистории, по созданию псевдорелигии, вот этой вот неоязыческой, и их очень легко отличить в основной массе вот этих вот неоязыческих движений. Они всегда агрессивно антихристианские. И они всегда агрессивно, вот не хочу сказать националистические, потому что слово такое тоже. От Махатмы Ганди можно до Гитлера всех в это слово поместить, они противоположные люди. По их мнению, славянская религия – это религия расовая, это религия этническая. И Бог, соответственно, тоже Бог-творец мира, он по национальности русский. Это очень похоже на иудаизм, только вот с таким в славянских одеждах. И они нацелены тоже против христианства. Вот этот проект подогревается из-за рубежа, финансируется из-за рубежа и поддерживается из-за рубежа. Самое печальное проявление и реализацию этого проекта мы наблюдаем на Украине сейчас. Я туда ездил многие годы, дружил с украинцами, с этнологами, с казаками запорожскими. И сейчас дружу. И вот в течение, там, наверное, 20 лет на моих глазах происходило распространение неоязычества там. В общем, в совершенно удивительных формах. И оно стало частью национального самосознания на Украине. Оттуда появилась благодаря ему во многом. Некоторая такая спесь сверхчеловека, что вот мы особые, а вот остальные все не такие хорошие. Ну и в результате Украина стала тараном против России и против православия. Я не хочу сказать украинский народ, я имею в виду украинское государство. Тем не менее, вот эта вот болезнь была в сознании людей запущена, и она там свои всходы дала.
То есть фактически мы можем говорить о том, что современное неоязычество, во-первых, ничего общего не имеет с язычеством и реальным.
Это безусловно, как известно, да.
По научным данным. Второе, что во многом это современное неоязычество, это проект антихристианский и имеет жесткую идеологическую привязку. Потому что, собственно говоря, язычники древние, они были самодостаточные, они не были привязаны к христианству, существовали...
Язычество славянское, германское, кельтское, оно очень веротерпимо. То есть там, даже мы знаете, какие можем примеры привести, вот я чуть-чуть отвлекусь, что современная территория Восточной Германии, ГДР бывшая, это исконно славянские земли. И там дольше всего сохранялось славянское язычество до 13 века. У нас сейчас у нее язычников это некоторый культ вот этих вот территорий, потому что там были храмы, там были школы на славянском языке, писали своими буквами. И они сопротивлялись очень долго немцам. Немцы распространяли туда свое влияние под предлогом того, что они несут христианство диким славянам-варварам. И это вот в общественном сознании сидит. На самом деле в это время там были целые племена и, как бы мы сейчас сказали, государства уже православными христианами. И они вместе с язычниками воевали против немцев-католиков. Это был предлог для того, чтобы захватить славянские земли. Потом мы это видим вот при Александре Невском, например, когда русские объявлялись схизматами, и точно так же территории пытались подчинить, завоевать и присвоить. Так вот, там христиане православные совершенно спокойно существовали с славянскими язычниками. Но вот католиков, немецких католиков, к ним было отношение чрезвычайно жестокое. Как только они там появлялись, не всегда. Вот там периоды обострения были, периоды более-менее нормальных отношений. Их обычно убивали. А православные жили спокойно. Это вот пример того, что то славянское язычество, развитое очень с храмами, с жреческой иерархией, спокойно восприняло православное христианство. Туда оно попало намного раньше, чем государственная реформа князя Владимира. Попало от ирландцев. Ирландцы его принесли и распространили. И распространение было таким же мягким и таким же радостным, что ли, принятием христианской веры. Антихристианского не было. И Бог христианский воспринимался как свой.
Еще, кстати, интересный момент. Вот вы сегодня приводили примеры с татаро-монголами, которых пригласили злые христиане, чтобы поработить бедных и честных новоязычников. Но изучая историю, мы опять же знаем, что первые нашествия татаро-монголов, они были язычниками.
Да.
И получается, как злые христиане пригласили одних язычников, чтобы поработить других язычников.
Ну, да.
А наивные язычники ни с одной, ни с другой стороны об этом и не догадались. Это что, какова же эта степень наивности? Он уже переходит в степень дурости.
Ну,
если
да,
можно такое родиться. То есть опять какая-то странная логика здесь идет.
Не, ну тут-то логики никакой, это просто передергивание и обман людей, которые, ну не должны же все знать про эту великую язву Чингисхана, но когда пишет историк об этом, вот так вот передергивает, это явно, ну как заведомая хитрая ложь, коварная. Не мог он талантливый историк, он не мог учиться на двойке и пропустить этот момент. Нет, это вот такие вбросы. И они, интересно, идут какое-то хорошее повествование, хороший кусок исследования, потом туда раз такой кусок лжи заброшен.
Да, у кого такое?
У него язычников.
У него язычников?
Да.
Ну что ж, я тогда задам последний вопрос, чтобы нашу сегодняшнюю беседу как-то подытожить. Вы знаете, сейчас очень много литературы о язычестве древних славян. При этом, ну, если с литературой самих язычников более-менее все понятно, то с литературой, написанной людьми маститыми, учеными, не все так просто. Вот вы упоминали Рыбакова, что там тоже не все так, вот так однозначно. Могли бы вы порекомендовать каких-то авторов, может, какие-то конкретные книги, которые, на ваш взгляд, так наиболее адекватно описывают язычество древних славян?
Вот среди современников, я думаю, что если такие авторы есть, то их книги либо не опубликованы, либо не распространены. Потому что вот в таком вот феномен неоязычества все это придумано в 90-х годах, ну, в основе своей. И научный мир к этому относился, ну, как-то свысока, не обращал внимания. Первое, наверное, внимание обратили на феномен неоязычества социологи, культурологи, но никак не фундаментальные ученые, занимающиеся славянским язычеством.
Я сейчас имею
и ничего не написали.
Я, опять же, имею в виду сейчас не мнение ученых, а неоязыческих, с этим все понятно. Меня интересует аутентичное древнее язычество, то есть книги.
Я про то и говорю, что оно, знаете, кого я посоветовать могу? Вот одного исследователя замечательного, Александр Федорович Гильфридинг, это 19 века русский этнолог, фольклорист, филолог, который былин очень много собрал, знал исключительно совершенно традиционную русскую культуру. И у него есть книжка переизданная, ну, не так давно, называется «Балтийская Русь». Там он разбирает вот этот вот 13 века последний как бы форпост славянского язычества и разбирает очень по-христиански. Он христианин верующий, он ничего не хочет исказить, ничего не хочет приукрасить. Вот он пишет, как есть. Говорит он про экспансию немцев, про то, что там христианство было распространено, про дружность христиан, славян, христиан и язычников в обороне своей родины. Вот, наверное, Гильфердинг, вот это единственная книжка, которая мне сейчас приходит на ум. Она того времени, когда можно было быть не атеистом, а верующим христианином, и одновременно быть хорошим ученым-фундаменталистом таким, научным. Советский период это дело вырезал, возможность. Люди необразованные религиозно были, в основном ученые. А в наше время этих книг еще либо новых не написали, или они очень поверхностные, без желания проникнуть вот в ту традицию.
Скажите, вы вот описывали сегодня много вот этих вещей, вы описывали, опираясь как бы на свои размышления над древними источниками, или вот вы как вот эти мысли пришли к вам?
Во-первых, это моя работа.
Специальность,
да. Во-вторых, активно в экспедициях, вот непосредственно в экспедициях, я провел около полутора десятков лет. Это полевые сезоны, работа и так далее, в том числе и по этой теме. У меня было очень много материала собрано, я был допущен вот в школы знахарей вот этих, где применяются заговоры и другие традиции.
То есть вы по первоисточникам?
Я по первоисточникам, да. У меня каких-то есть некоторые собственные выводы, но выдумок нет никаких.
Ну что ж, я благодарю вас за очень, мне кажется, интересную беседу. Напоминаю, что сегодня я беседовал с кандидатом исторических наук, этнологом-антропологом Григорием Николаевичем Базловым. А беседу провел сотрудник Православного миссионерского апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Беседа была посвящена славянскому язычеству и тем мифам, которые существуют о нем в наше время. Спасибо.
Спасибо.